Осмотрев различные образцы золота, посетители прошлись по минералогическому музею банка. Здесь были собраны и поименованы все образцы, из которых состоит почва Австралии. К каждому образцу был прикреплен ярлычок. Золото не является единственным богатством этой страны. Австралия, по справедливости, может быть названа огромным ларцом, в котором природа хранит свои драгоценности. За стеклами витрин сверкали белые топазы, могущие соперничать с топазами бразильскими. Гранаты, рубины необыкновенной красоты, ярко-красные и розовые, сапфиры бледно-голубые и темно-синие, также высоко ценимые, как сапфиры Малабара и Тибета, блестящие рутилы и, наконец, маленький алмаз, найденный на берегах Терона. Это была полная коллекция драгоценных камней, а за золотом для оправы ходить далеко не было необходимости. Оно было в изобилии тут же. Поблагодарив инспектора за любезность, Гленарван простился с ним, а затем продолжал со своими спутниками осмотр золотых россыпей. Как ни был Паганель равнодушен к благам сего мира, однако он то и дело бросал взгляд на землю. Это было свыше его сил, и шутки его спутников не задевали его. Он ежеминутно нагибался, подымал то камешек, то кусок породы, то осколок кварца и, внимательно осмотрев, отшвыривал с пренебрежением. Это длилось в продолжении всей прогулки. «Что с вами, Паганель? Вы что-нибудь потеряли?» — спросил его майор.
«Конечно, потерял», — ответил ученый. «В этой стране золота и драгоценных камней. Если вы ничего не нашли, то значит потеряли. Не знаю почему, но мне очень приятно было бы увезти отсюда самородок весом в несколько унций, даже весом фунтов в 20, не более».
«А что бы вы сделали с ним, мой почтенный друг?» — поинтересовался Гленарван.
«О, я сумел бы им распорядиться. Я поднес бы его в дар моей родине», — ответил Паганель. «Положил бы его в Государственный банк Франции».
«И его приняли бы?»
«Без сомнения. Под видом железнодорожных облигаций».
Все поздравили Паганеля с его мыслью облагодетельствовать таким образом свою родину, а леди Эллен пожелала ему найти самый крупный самородок в мире. Так, весело разговаривая, путешественники обошли большую часть приисков. Всюду работы шли исправно, механически, но без воодушевления. После двухчасовой прогулки Паганель заметил приличный трактир и предложил спутникам зайти туда и подождать фургон. Леди Эллен согласилась, а так как сидеть в харчевне, ничего не заказывая, было неудобно, то Паганель потребовал у трактирщика принести какой-нибудь местный напиток. Каждому принесли по кружке ноблера. В сущности, это грог. Но разница заключается в том, что вместо того, чтобы в большой стакан воды влить маленькую рюмку водки, здесь в большой стакан водки вливают маленькую рюмку воды, затем кладут сахар и пьют. Это было слишком по-австралийски. И, к удивлению трактирщика, посетители потребовали большой графин с водой. Разбавили ноблер, превратив его в британский грог. Затем заговорили о приисках и рудокопах. Паганель, очень довольный всем виденным, утверждал, однако, что было бы интереснее побывать в этих местах в ту пору, когда гору Александра только что начинали разрабатывать. «Земля, — пояснил он, —
была тогда вся изрыта ямами, в которых кишело бесчисленное множество трудолюбивых муравьев, да еще каких трудолюбивых. Однако эмигранты переняли у муравьев только их пыл в работе. Но, увы, не их предусмотрительность. Золото расточалось в кутежах. Его пропивали, проигрывали. Трактир, где мы сейчас находимся, был сущим адом. Игра в кости заканчивалась поножовщиной, полиция была бессильна что-либо сделать, и не раз губернатор колонии вынужден бывал вызывать регулярные войска для усмирения разбушевавшихся золотоискателей. Однако ему удалось образумить их. Он обязал каждого выбирать патент на право разработки здешних приисков и не без труда добился того, что здесь стало спокойнее и меньше беспорядков, чем в Калифорнии.